Съезд наш, дорогие братья, служители Божьи, знаменательный и в очень ответственное время собран. Каждый у нас съезд был. Здесь уже вот четвертый съезд это проходит, и они все по-своему замечательны, знаменательны. И каждый еще больше утверждал общение с Богом, принадлежность только Ему Единому, чтобы никакие внешние силы, не те, которые извне идут, не которые в нас возникают, не мешали этому главенству Христа в судьбах дела Его. Поэтому каждому по-своему, каждый съезд знаменательный. Говорить, если о первом съезде, который здесь был свободный, ну, то же самое и Ростовский тогда первый такой был свободный. Ведь здесь ходили целые автобусы, наполненные, большие, как и карусы, наполненными людьми, которые хотели круто повернуть путь нашего братства в другую сторону. Эта жажда связи с миром, замаскированные связи с Западом немножко, с теми миссиями, которые вот идут в либерализме. Это попустительство со стороны властей, это регистрации на условиях законодательства, тогда еще существующего. И все-таки Господь дал этот съезд отстоять, потому что такие были желания этих людей. А вот не буду уже об остальных говорить съездах, а против нас идут съезды родственным вам по вере всех Б, союзы, и даже распавшиеся на разные страны, наше-то братство сохранилось и даже распространилось и в Америке, наши друзья и соработники есть, и в Германии, а тем более, что разбилось на целых 20 государств самостоятельных, но на 15, прежде всего, наших. Везде своя конституция, свои законы, свои гонения, свои требования. А раз слово одно, раз Бог один. И если мы держимся этого единого Бога, у нас единство сохраняется. А кто чуть больше ориентируется на политику, те и расползлись. И на разные союзы. У них свои вожди, у них свои боги. А здесь Господь во главе. Слово Его во главе, и мы неизменно сохраняемся в таком состоянии. Напомню, последний съезд наш, мы даже здесь совершали покаяние. И знаете почему? Напомню, основное содержание. Мы каялись за ущербность позиции наших предыдущих служителей, братьев, тогда еще даже до движения, которые были, которые уклонялись, вошли в подчиненность этому миру, принимали его законы для управления церковной жизнью и тем вытеснили Бога. И это самая главная потеря, которую мы понесли и которую восполнить ничем нельзя, никаким суррогатом, никакой эрзац здесь совершенно не подходит. Только вернуть Господа через покаяние было нашей задачей, и покаяние, а освящение есть покаяние в любых грехах, чтобы нам вернуться на путь истины и умолить Бога прийти к нам и остаться, и помогать, и побеждать. И Господь это совершил. В прошлый раз, когда мы каялись, основное содержание состояло в том, что братья наши пролили кровь, отдали жизнь многие и сохранили верность, не понимая, что делается в союзах. Мы попали в период почти постоянных революций в эту мясорубку, и мы не удержались, как служители на чистых путях. И с этим багажом и всех бы осталось и сейчас. И сейчас этот грех царствует там, царствует. А раз этот грех царствует, и внешние силы, и политические интересы господствуют, то вытеснен Бог. Вот главная катастрофа. А нам нужно действительно удерживать и путями своими, и решениями своими удерживать Бога в своем сердце и в союзе. Ухо мое не отяжелело, чтобы слышать, рука не сократилась, чтобы спасать. но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. И поэтому наставленный Богом, но отступивший, он говорит, к этому народу именно обращается, перестаньте делать зло. Вот это повеление не наитие харизматическое или пятидесятническое, а конкретное указание от Бога – перестаньте делать зло, научитесь делать добро, тогда придите и рассудим, тогда начну спасать, тогда нужно, начну убелять ваши одежды, тогда кровь с вас смою, если грехи ваши как багряные, и так далее. И все это Господь сказал. Так вот это наша беда. В наших родственных по вере течениях она остается и сейчас. А заложили основу – это наши братья, а не внешние. И это было еще до революции, за 12 лет, с 1905 года. Мы немножко этого коснемся, и коснемся потому, что в прошлый раз на съезде мы сказали: «Господи, мы не снимаем с себя ответственности за вот эти вот кривизны, за эти отступления и за эту разруху в деле Божьем. И поэтому каемся и хотим еще и принести достойный плод, чтобы исправить это, исправить». Покаянием и путями другими совершенно. Потому что вожди всегда хотят большей славы. Одна слава в церкви, другая слава в обществе, в политике, среди царей. Это всегда было, и всегда церковь, где не бодрствовала, там становилась под власть мира сего. А где-то пыталась еще выше мира, раз мы от Бога, выше взять, но это там, где они занимались, опять-таки, только политикой. Я прочитаю аналогичные предупреждения из Слова Господня, и чтобы мы увидели, что с нами почти то и происходит, и происходило в судьбах братства нашего. Но я не имею в виду сейчас только нашего, а те, которые вот были прежде нас. Я особенно отмечаю тот момент с 1905 года. Но сейчас я немножко поделюсь назиданием. Это 20 глава Деяний апостолов. Здесь мы встречаем совещание пресвитеров ефесских, где собрал их Павел, и что же он им говорил. С 26 стиха, 20 глава. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Это почти ссылка на 33 главу пророка Исаии, то есть это Иезекииля, где сказано: «Я поставил тебя стражем». И вот апостол Павел был таким стражем для служителей и пресвитеров. «Если я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смерти умрешь, а ты не будешь вразумлять его, то беззаконник тот умрет за грех свой, а кровь взыщу с тебя. Потому что ты не говорил, что нужно. Не говорили, что нужно наши всех «Б». Говорили, что не нужно, и вели нас в мир, на связь с этим миром, когда бы церковью, а мы пастыри, господствовал над церковью мир, а Христа вытесняли, Бога устраняли, устраняли Его Слово и не покорялись, как и наши автономные многие пошли на то, чтобы принять свободу и регистрацию на условиях законодательство, которое альтернативно Слову Божьему. Тут или-или выбирай, или выбрасывай Евангелие и предавай анафеме самого автора этого Евангелия Христа, который должен властвовать над Церковью единолично и абсолютно и верховно. И если мы это устраняем, принимая законодательство, мы устраняем Христа. Но и сегодня идут этими же путями многие служители, а Бог с нас со всех взыщет за это. И вот когда сказано: «Я сказал беззаконнику, что он смертью умрет, а ты не вразумлял его, то кровь, говорит, ее взыщу, потому что это смертное наказание, потому что это смертный грех». И поэтому, когда и движение наше начиналось, мы прежде всего заговорили о том, как через покаяние и освящение вернуть Бога в наши ряды. Он оставил нас из-за нашего беззакония. Это было общей задачей, общим стремлением. Мы пошли этим путем не все. А когда начались трудные гонения, тогда и разные автономные, независимые вышли вот на этот вот путь. Дорогие друзья, как нам надо беречь истину, как надо только единому Господу поклоняться. И вот когда он им говорил, апостол Павел, «Чист я от крови всех, потому что грехи-то гибельные, грехи-то смертные, кровь на нас, и людей сколько не добрали». И миллионы тех, которые бы должны спастись, не смогли, потому что без Бога не можем, властвовал враг в Церкви Христовой. Вот характерно наше чем движение. А я вот хочу показать на аналогии первоапостольской церкви и вот ефесских пресвитеров, которых увещевал Павел. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимай себе и всему стаду», и так далее. И вот 29 стих. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Друзья мои, вот две позиции – два положения, две опасности, которые видел апостол Павел. Он им в это время пророчествовал, прощаясь с ними, пророчествовал, что всегда есть люди в народе Божьем, и особенно даже среди начальствующих, это пресвитера были, и из вас самих восстанут люди, которые будут извращать Писание, говорить превратно и с какой целью? Ради своего «я». За собою, вот они, Христы, самодельные, вот они, доморощенные Мессии, и они будут, говорит, из вас самих. И как хорошо это сойдется в единстве, когда извне войдут к вам лютые волки. Они будут искать как раз тех, кто ищет славы, а волки – это сильная скотинка. Это те, которые, хоть и приходят в овечьей шкуре, но уничтожают наследие Господне. А вдруг тут есть те, которые хотят иметь власть и силу, которые хотят политики, как они быстро находят друг друга и соединяются, вошедшие извне и вышедшие изнутри. Так, братья, если бы мы оказались верны как служители, никакой бы волк нас не взял с силой Божьей, все возможно, душу полагать можно, однако происходит вот такое вот слияние. И кто же виноват? Кого же судить? Почему Христос Цезаря не судил? Не упоминал даже его имя? Почему апостолы этим не занимались и не лезли в политику? Они были абсолютно независимы. Господь был с ними, а когда Господь с ними, все остальное не являет никакой силы для нас со всемогущим Богом. Кто бы нас ни окружал, так где коренится зло? Почему мы и движение, когда начиналось, заговорили о том, чтобы нам надо служителям сойтись путем съезда, объясниться и покаяться за наши отступления, за наши инструктивные письма. Это мелочь, но оно рождено связью с миром. Вот это было движение. Вот смотрите, мы сейчас читаем, как апостол Павел наставлял и как уходил, прощался с этими ефесскими пресвитерами. И там не кто-то был виноват. Вы найдете здесь ни одного Мессию среди себя, пресвитеров, и поведут вас не тем путем, чтобы увлечь учеников не за Христом, а увлечь учеников за собою. Вот откуда беда. Дальше мы читаем, друзья дорогие, из Откровения. «И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей». Второй стих. «Знаю твои дела, и труд, и терпение, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много переносил», и так далее. Но вот написано: «Имею против тебя». И дальше написано, пятый стих: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вот, братья, эти эфесские настроения и вот сегодняшнее положение зафиксирует первому же ангелу. Первоапостольская церковь горела любовью. Любовь измеряется исполнением заповедей. Кто говорит, любит меня, любит Бога, а заповедь не соблюдает, тот лжец. Вот такие есть вот хорошие проповедники, а по сути лжецы, которые заповеди не... Они будут говорить, он не закурит, он очень вежлив, он культурен, а с властями он также культурно предает тысячами наследие Божье. Он деликатен, он, так сказать, городской житель, не из предместий, и интеллигентность налицо, и все вот такой, имеющий вид благочестия, а силы Божьей отрекшийся и предающий наследие Божье. Вот мы видим это, как случилось с Ефесской церковью. И вот сегодня я должен вам сказать, братья, положение сегодня в христианстве таково, что весь мир христианский дехристианизируется. И не только, ведь христианство или христианизация – это означает только поверхностное ознакомление с христианскими основными принципами, как когда крестят детей там, или что-то такое. И христианизация – это когда морально-нравственные, поверхностные, вторичные принципы христианства проповедуются и внедряются в наследие Божьем. Но даже этого уже не остается. Евангелизация – это принципиально новое и истинное сущностное явление, когда Евангелие – это благая весть, которая объявляет, что или ты погибнешь, или ты, принимая верой Бога и входя в покаяние, принимая веру и крестившись, обретаешь жизнь вечную. Мы идем всегда между живыми и мертвыми. Таково и даже апостолов послал Господь, и это и к нам относится, что нам, последним посланникам, Бог судил, как бы быть приговоренными к смерти. И мы идем, и свидетели той миссии, того спасение, когда Евангелие означает благую весть. Вот весть для тебя, грешник. Ты спасен, если покаешься. Ты спасен, потому что Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Так вот, мы когда смотрим, что же произошло с церковью Ефесской, оставил первую любовь, значит, отверг соблюдение заповеди его, а раз отверг Евангелие, отверг и автора его. Кто не любит Господа, кто не любит Бога, да будет анафема. Потому что не просто любовь – чувственное явление, а потому что оно измеряется соблюдением Его заповедей. И вот так, если мы начинаем предательствовать, уходить, не возвещать всю правду Божию, то мы не будем чисты от крови всех. Вот такая наша задача, самая почетная, самая ответственная, потому что даже за гибель посомых наших мы несем ответственность, и на нас кровь будет гибели тех людей, и Бог взыщет ее. И вот мы, почему я говорю, братья, вот что случается. Тут не внешние виноваты, почему и сказано, что под нашей юрисдикцией только находятся члены церкви и служители, потому что церкви суд он дан и управление, и она как верховное явление, потому что кто не послушает церкви, да будет тебе, как мытарь язычник. За ней последнее слово. Бог наказывает служителей, призывает к покаянию служителей, тем более вот явление, которое часто называют освящение, называют иногда поповщину там ввели. Нет, в отличие от всех других пробуждений или исповеданий, или тайной исповеди, вот, которые соблюдаются в исторических церквах. Отличие вот освящения Божьего состоит в том, каким мы идем путем, чтобы служители первые исповедовались пред Богом и в присутствии народа Божьего. Мы первые становимся, не служитель исповедует. Это потом, когда он сам исповедуется, когда его церковь признает полноценным, чистым и святым, он первый проходит эту стадию освящения, где грех воцарился, а потом только обретает право, если он свят, если все хорошо, с остальными работать. И поэтому это радикальное отличие имеет, что мы поправляем пути своего служения, как и нам надлежит, в чем и стоит вот так вот и братство наше. И мы поэтому и призывали первый съезд, объявление всего, покаяние пред лицом Божьим, как первое явление освящения, и на путях освящения дальнейшее наше. хождения. И этих принципов доселе держимся. 1963 год. Шаптала оказался, что был на съезде, который всех бы провели. И говорит, все, братья, теперь надо сворачиваться, потому что положение инструктивное отменили. Надо сворачиваться, победа уже достигнута, больше нам ничего не надо. А вот что тот, кто писал, это находится в союзе со спецслужбами и остается в этом союзе, и только сегодня отменяет положение инструктивное письмо и выпускает литературу, чтобы поднять свой авторитет, и этому содействуют спецслужбы, и мы должны были в это поверить. Я говорю, по-вашему, Михаил Тимофеевич, что если они, мы просили съезды для покаяния, а они провели съезд ложно, в отличие от нас, хотя и не просили, с целью, чтобы утвердить свои греховные позиции, поднять свой авторитет, это вы называете победой нашей. Если они сделали одно беззаконие, это хорошо, вы или называете грехом. Если они сделали еще 2-3 беззакония, значит, это превращается в святость. Нет, так не будет. Мы будем идти до тех перемен, если они не захотят, мы одни будем, но будем жить свято. Чем мы победим? Победим тем, что, идя этим путем, Господь будет с нами, и тогда нам ничего не опасно с нашим Господом. Как вот мы прочитали и Ефесским пресвитерам, из них самих вышли люди, исполненные похотью. Иногда, вот как Иаков говорит, откуда у вас вражды и распри? Откуда у вас вот все же неустройство внутри? Не отсюда ли от вожделений ваших воюющих в членах ваших? Вот-вот откуда идет, вот здесь-то, и поэтому Господь и говорит, не внутренних ли вы судите, кто бы они ни был, хотя бы ангел, пришедший с неба, да будет анафема, если он искажает истину, отрицает слово. Поэтому вот с этого начинаете. И как только очистились и осветились, Господь пришел, и победа с нами. И тогда иди победным маршем, хоть и умирать будешь по всему миру, не только по всей стране. Ничто не повредит вам. Наступайте на всю силу вражью. А вот если вы внутри порочны, ничего не поможет. Потому что кто гордым противится? Бог гордым противится. Какое нам защита будет извне от законодательства, от попустительства, от поощрения нашего благословения, если мы даже на путях отступления стоим? Бог против нас, нет нам никакой защиты. Не укроемся от Него. Каким путем пойти? Кто укажет нам направление? Когда мы обращаемся к Богу, Он говорит нам, кто виноват и что делать. Когда обращаемся к миру, нам ложные теории представляют. Когда служители, то же самое иногда ложные теории. А как слово звучит и на фаворе, и при крещении. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». А вот он отражен здесь в полноте, в Слове Господнем, без всякой утайки, без всякого удержания того, что нам надо знать для нашего спасения. Все здесь есть, вся полнота. Это мы-то каждый, простой, смертный, держим огненное Слово Господне, и в сердце Бог обитает. В чем суть пробуждения? Сегодня, дерзаю сказать, сегодня мы переродились в реформаторов, и совершается реформация, потому что пробуждение – это когда не меняется суть направлений наших, а когда просто ободряются, больше вдохновляются служители, находящиеся на верном пути, и просто призывают большим успехом в благодати Духа Святого к покаянию грешников. Но менять особенно нечего, потому что церковь идет верным путем. Реформация состоит в том, что коренным образом надо менять взгляды неверные, отрицать все, что идет на церковь, возглавлять и провозглашать принципы Божии, которые попраны. Я прежде всего хочу сказать, в чем наши союзы были неверны, и если они не встали на путь пробуждения в то время, когда начиналось это служение, то они остались на прежних путях. На греховных путях, скажу вам дерзновенно, и скажу, что тогда начались ошибки, тоже как и в той вот церкви, когда Ефесян и когда ангелу напиши Ефесской церкви. Там все указано, куда идти, кто виноват и что делать. И кто главный у нас глава пробуждения, глава этих реформ. И к этой реформе нас не только зовет Господь, а отсылает непосредственно тем путем идти, а Он говорит так: ты нарушил заповеди, ты оставил первую любовь, ты вытеснил этим Господа. Так вот, покайся. Покайся, вот первый шаг пробуждения и первый шаг реформы. Покайся и твори прежде, вспомни, откуда ты не спал. Значит, была высота, значит, сам Господь поставил этого ангела. Но потом падение, и что? Вспоминай с горестью или со сладостью. Нет, покайся. Вот то, что повелевает нам Господь делать для правильного хождения пред Богом. Вспомни, откуда не спал, покайся и твори прежние дела. Прежние дела – это первая любовь и ефесских пресвитеров, и первоапостольской церкви. Это первая любовь и прежние дела, когда они в союзе были, и Дух в дни апостолов действовал могущественно. Они под водительством Божьим были, они исполнялись Духа Святого. Все это сопровождалось чудесами и знамениями. И вот вдруг они оставили Бога, они не спали. Оставили любовь, значит, перестали соблюдать заповеди. И сам Господь говорит, кто виноват. Ты не спал, ты и виноват. Ты оставил первую любовь, ты исказил Слово Божие. Вы вышли сами, которые стали говорить превратно, чтобы учеников за собой волки дополняли свою работу, в таком положении оказалась церковь. И вот вам указание своего самого главного в этом Мессии Иисуса Христа. Вернуться любовью к Нему, опять ко Христу, опять Он в центре, опять Он верховная глава. И вот покайся, и не просто покаялся, да сиди теперь. «Иначе сдвину светильник твой». И говорит еще, каждой церкви одно сказано. Среди этой борьбы, он говорит, побеждающий только не потерпит вреда второй смерти. Побеждающему дам сокровенную майну вкушать. И только побеждающий. Это общее ко всем церквам. Общее. И вот какими нам быть, мы бы ни в какой не уцелели, если бы не собирались быть побеждающими. И еще одно общее, что говорится всем церквам. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». То есть Дух Святой управляет наследием своим. Христос, как глава церкви, царствует через Духа Святого, который Он послал нам. И где присутствует Сам, через Духа Святого. И слова, говорит, которые я говорю, Дух пришед, напомнит вам эти слова, все, что говорил я вам. Духом Он живет у нас, и слова свои возбуждает, и хотение действия в нас возбуждает, чтобы мы совершали свое хождение по воле Божьей. Вот этого возврата, такой реформы для нас и для всех, для утверждения этих путей призывает нас Господь. Вот направление реформы. Вот Господь требует любви к себе, к Его заповедям, без этого человек гибнет. Понимаете, дело в том, что Бог сотворил человека так, что дал ему заповеди, потому что приготовил сначала мир для него, на удивление всех ангелов, всего воинства бессмертного и вечного, избрал человека, и весь мир создан под заповеди Божью. Под заповеди Божьи. Если мы что-то не нарушаем в супружеской жизни, в общинной жизни, у нас рождаются дети – духовные инвалиды, у нас бесплодные семьи, у нас идет разврат, идет детская преступность. При живых родителях дети-сироты, они начинают заниматься даже при самой вот такой научной оснащенности растлением, развратом, и все, и телевидение, и все достижения, и разный интернет, и всевозможные компьютерные игры – все служит тому, чтобы растлить маленького человека, а потому что уже взрослый растлен, и он не может даже малышей удержать. И у нас идет одни бедствия, одна беда, во что мы превращаемся. Нет, говорит, на земле ни истины, ни милосердия, ни богопознания. И у Бога только суд с жителями всей земли. И вот мы вызваны для того, чтобы решать по-другому эти вопросы, войти в общение с Богом. Если мы уклонились, Бог четко показывает, не братство, не совет церквей, даже не апостолы. Вспомни, откуда ты не спал, если нарушение заповеди есть. И покайся пред Богом, и твори прежние дела. Вот кто виноват, и вот что делать. Вспомните первоапостольскую церковь. И вспомните, когда Дух Святой только сошел. Без всяких скидок на разные обстоятельства. В Израиле Господь ни одного не нашел косвенно виновными. Все впрямую виновны в Богораспятии. И сделали это как бы во имя поклонения Богу, во имя закона. И что же, когда Духом Святым исполнен был Петр, что он им говорит? Он тоже решал этот вопрос, но с Богом и от Бога говорил, кто виноват и что делать. Он говорит: «И так твердо знай весь дом Израилев, что вы начальника жизни убили руками беззаконных пригвоздивши. Вы хитростью, лукавством, но вы убили начальника жизни». И вот он им сказал, кто виноват. Кто виноват? Внешние амаликитяне виноваты, филистимляне виноваты. Твердо знай весь дом Израилев. Вам дана заповедь, вам дана сила Божия. Вас избрал Господь, и вдруг что случилось? И он говорит: вы сделались убийцами. Они умилились сердцем, они узнали, кто виноват. Дух Святой без обиняков назвал это. А говорят, умилились сердцем и сказали: мужи, братья, а вот теперь что нам делать? И если они обращали к Богу, к святым, он сказал им, что делать. Покайтесь. И докрестится каждый из вас, и поручите дар Святого Духа, и будете новой тварью. Вот что делать, и это всегда и везде Бог никогда не оставляет наследие своего без точных рецептов, как достичь спасения. Я почему это говорю, милые братья? Потому что наше братство, я так вот как бы сказал, вот только уж сейчас на исходе почти 40 с лишним лет находит точно свое место в этом мире и в обществе. Где его место? Место не в политике, не стоять над государством, раз у нас божественное откровение, там другая сфера, там другой мир. И не идти под государство, потому что под Богом мы и под царем царей ходим. И заповедь есть, и конституция, и мы цари, и священники у Бога Всевышнего. Нельзя стоять под государством, нельзя стоять над государством. Не мы глава им, Бог ставит их, поставляет. А мы только с уважением должны к ним относиться, но и не допускать, чтобы они священствовали или указывали, как нам идти. Здесь у нас все время была борьба, и была все-таки благодать и победа. Поэтому всякие притязания выше стать государя, чтобы у нас или смесь какая-то еще, цезарепапизм называется, ну, цезарь – это царь, а папа – это папа, так сказать, ну, отец духовный, высший и так далее. Это совершенно неприемлемо. Тем более, что и законы признают, и Бог сам сохраняет эти нас в таком положении, когда конституционные положения в той или другой стране, и вот в нашем братстве существует такое, что церковь отделена от государства. Это Бог посылает, чтобы утвердили то, что выявляется как требование святых на основании заповедей Божьих. Церковь отделена от государства. Но как только мы влезли в государственные дела, государство нас наказывает, а Бог попускает, потому что мы взялись не за свое, взяли и похитили чужие права, или захотели часть общественного влияния, или захотели иметь большой политический вес, или какое-то, понимаешь, преимущество, привилегии от государства. Как мы туда потянулись, так мы отвратились, повернулись спиной к Богу. И мы огорчили Господа, и если вовремя не выйдем оттуда – беда нам. А вот наши братья в 905 году, как только наступали политические перемены, они моментально устраивали политические партии. В чем была роковая ошибка, пагубная для нашего братства. Сегодня исполнилось 100 лет, как произошла первая на России как бы революция, и в числе требований этой революции к царю было и требование свободы совести, и отделение церкви от государства. 100 лет сейчас исполняется, 17 октября, вот смотрите, какие дни нас отделяют, 100 лет назад, был манифест объявлен царем о свободе и некоторой веротерпимости. И смотрите, что делалось в нашем братстве уже через 4 дня. 21 октября 1905 года Союз свободы, правды и миролюбия был создан. Первая христианская демократическая организация в России после опубликования 17 октября 1905 года. Организовали союз представители протестантских общин Менонит Фризен, Ивановский христианин Проханов, Баптист Павлов и Николай Васильевич Одинцов. Вот, в программе выражалась поддержка конституционной монархии и так далее, и так далее. Вот это уже, и ведь, а потом-то в 17-м году еще революция, а в 17-м году уже другая партия. 17 марта 17 года Христианско-демократическая партия «Воскресение», основана в Петрограде. Председателем ЦК Центрального комитета стал ее организатор Иван Степанович Проханов. В ЦК вошли Добрынин, Житков, Карев, Матвеев, Троснов и другие деятели известные, чтобы утвердить. Вот. Ее основной девиз – это «сила и право, но любовь больше» и так далее. А потом, когда пришло время 17-го года, вот мы сейчас прочитали 17-й год, что угораздило нас, Божьих избранников, следовать по пятам политических перемен и политических вождей? Мы сразу теряли Бога, в этом наша главная катастрофа, с Ним или без Него. Без Него мы теряем абсолютно все, а с Ним у нас все есть, и никакой нужды ни в чем нет. В Его заповедях, наставлении, Его сверхъестественном могуществе, Его защите мы все теряли. И если бы сегодня сказать, а все это в прошлом, ничего подобного сегодня нет. Это свежие вещи выходят, вот как объясняют они церковь и государство и так далее. Пишет, что здесь вот Сипко. Для российских баптистов Василий Павлов так же значителен, как для христианства апостол Павел. Вот современный наш апостол Павел, да? В исторической памяти нашей церкви он запечатлен как подвижник Христов, его труд и так далее. Ну вот положительная оценка. И я говорю, то, что было в них доброго, мы должны взять, но надо иметь в виду, что нельзя наследовать нашему братству и Церкви Христовой грехи отцов наших. Ни в коем случае, потому что иначе мы делаем их выше, чем Христос, а принимая Христа, мы должны отойти от этого совершенно. И вот когда мы встречались с представителями, в частности, тот более, мне кажется, такой трезвый человек и более богобоязненный, но хотя он из всех «Б», вот этот Тисин, мы встречались с ним, нас было весь узкий круг, их тоже человека 3. И мы, они говорят, давайте напишем декларацию и пустим по братству, что мы одинаково спасенные, мы братья и сестры друг другу, и мы вот давайте идти вместе, не поносить друг друга и не укорять друг друга, а нам вот не исправлять этих положений. Значит, и я говорю, вот этой декларацией мы с вами ничего не сделаем, потому что мы будем все время шуметь, воевать, доказывать. Или давайте так, мы согласны с вами встречаться даже годами, месяцами, постоянно, но найдем общее вот из этого общее. Вот Слово Божие для нас повеление, а не пожелание. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И вот возьмем, потому что единство создается единством взглядов, единством убеждений. Для нас главные наши взгляды и убеждения здесь. Тогда Господь нам глава, тогда Он живет в нашем сердце и обеспечивает нас и всяческой победой, а главное – спасением и жизнь вечной. А иначе, если мы во грехе, мы ничего не достигнем. И потом вы идете широким путем, мы узким. Но представьте себе, что получится от слияния узкого и широкого пути. Эти две параллельные никогда не пересекутся даже в вечности. Будет и богач, который широким путем шел, и будет бедняк Лазарь, который другим путем, и от нас к вам не переходит. Вот там никаких союзных мостов нет и никаких деклараций. А здесь надо, как написано, прежде переселения своего получил он свидетельство не когда-нибудь, а прежде переселения, ходя пред Богом, взвешивая свое хождение, получил свидетельство, что угодил он Богу, и Бог восхитил его. Наблюдает за литературой, за периодикой сегодня. Так определилась историческая наша, так сказать, отрасль, ну, в баптизме, в протестантизме. Она сейчас – это такие книжники-фарисеи. И такая это историческая наука, что прежние даже кажутся наивными детьми, которые в дни Христа были, в сравнении с тем, что делают эти. Вот, например, Санников такой вот у него, двухтомник, по-моему, толстый, он пишет, что власть тонко рассчитала, когда начиналось, оно выпустит положение, инструктивное письмо заставит принять. И из-за этого произойдет разделение в церкви, и через это церковь ослабнет. И вот этим и тот, кто считается вот героем, они действительными героями были, те, кто прошел вот всех Б через унижение и все-таки сохранил церковь, и не себя не берегли, а чтобы сохранить церковь, они сделали. По существу они являются героями, а мы только выполнили атеистический заказ. А вот когда вот архивы открыли, да и так мы знали, как же нам, если мы просим рыбу, кто же нам даст змею, если мы к Богу с покаянием обращаемся? Господь пришел своей помощью, повел нас. Ни у кого ничего не было в этой стране, только у нас было издательство. Мы никого не спрашивали, но мы не касались политики. Мы писали только свое, мы выпускали Евангелие, Библии и стали насыщать народ Божий. Тогда, видя, что наш авторитет растет, а их падает, разрешили им выпускать. Мы начинали крестить, никого не спрашивая, рукополагать служителей без участия внешних, а только по велению Божию Бог начинал действовать в нашей среде и точно выбирал, кого, куда, как, и вел победно наследие свое. Видя такое дело, они дали возможность детские хоры собирать, детские собрания, музыкой заниматься. Один раз дошло до того, что вызвали одного, уполномоченный вызвал областного пресвитера. У них церковь большая. Ты, говорит, детей в собрание позволяешь водить? Нет, что, законодательство запрещает, ни в коем случае. Да вы что, хорошо. А хоры ты молодежные создал у себя? Я слышал, что есть такие вот, уже создают хоры там, там и там, а ты создал? Да вы что, да ни в коем случае. Я же стараюсь законодательство и положение инструктивного письма. Нам и всех бы меня сняло там, и все, если бы я это позволил. А крещение ты молодежи совершаешь? Да вы что, да за кого вы меня считаете? Он говорит, вот слушай-ка, пока у тебя вся церковь не ушла в совет церквей, начинай-ка создавать эти хоры, крести молодежь, молодежные собрания устраивай, все. Вот как росли эти вот всех бы. А когда нам сказали, что они унижались, но терпели и этим спасли церковь. А вот мы в архиве, сейчас всего не перечитаешь, но когда вот смотрим, Центральный комитет комсомола секретную директиву выпустил. Такая тональность, что всех с церковью боролась в сплошную КГБ, но не одолела. А мы не оказались безуспешными и неподготовленными к этим вот атакам, когда пошло пробуждение. А у них что произошло? Если в целом, изучая внутрицерковные разногласия, подводить ему итог, то общий итог такой, что это вот их движение внутрицерковное одерживает полную победу. что они очистились от негодных. Мы же тогда путем освящения прошли, у нас уже предателей-то не было, да и там начали пошевеливаться во всех «Б». Они очистились от неугодных и укрепили свои позиции и организационно, и идейно. Это вот их конкретные фразы. И это на многомиллионную армию комсомольцев. Поэтому, говорит, догоняйте, так сказать, во все пятки, чтобы успеть, а кто за Богом успеет? Господь давал такую победу. И когда вот эти вот историки пишут о том, что мы ослабили церковь, милые мои, понятно, это натяжки, и это хула на дело Святого Духа. И таких историков немало. Сейчас они и во всех пишут. Ну вот я вам прочитаю сейчас, который на нас очень сейчас осердился, Сипко. Он пишет в одной из таких вот газет, сейчас много пишет, я почему говорю, много книжников, фарисеев образованных появилось, и истории, когда нам пишут, вот что он говорит. «Когда у верующих бывает сомнение, может ли он работать в милиции или ФСБ, я говорю, может. А шпионом, например, таким, как Штирлиц, он может быть, но Штирлиц – это персонаж самого удачливого шпиона из кинофильма «17 мгновений весны» по Юлиану Семенову фильм. И там Штирлиц – это тот, который чинит расправу над предателями, лично расстреливает людей и из пленных, там, из предателей и все прочее. Вот такой шпион знаменитый. И это 17 серий, мне кажется, он поэтому и называется «17 мгновений весны». Вот. И вот а шпионом, например, таким, как Штирлиц, он может быть, такие действия, как разведка, сбор данных, защита интересов государства, может быть вполне христианским делом. И Штирлиц может быть христианином. Ну, дальше я уже тут не читаю, много бы занимал ваше, но сегодняшнее духовное состояние этих людей в этом. А я вас спрашиваю, если мы, русские, должны быть хорошими шпионами, то против кого? Против украинцев, против белорусов, против верующих, которые тоже идут в спецслужбы. И они там на службе не у Бога, а у мира этого, у политиков, и шпионят за нами, и расстреливают нас, и приговаривают к смерти, а мы против них, и молимся одному Богу, так представляя себе Богу, что он смотрит, какому шпиону дать больше шансов на успех. Какой должен быть больше настрелять, в кого мы Господа превращаем? Как мы его знаем, с какой стороны Бога милосердия и спасения? Что мы делаем? И вот я почему говорю, обратите внимание, есть еще вот организации такие, это вот один только Сипко, он на нас сердится, для того, чтобы мы сколько раз пытались встретиться с Крючковым, а вот ничего не получается. А это для чего? Чтобы из меня Штирлица сделать? Причем церковного или что-нибудь знаменитого шпиона? Нет уж, увольте. Я преданно служу своему Господу, насколько сил хватает. И дело спасения разрушать никому нельзя позволять. Здесь нас Господь поставил, здесь Он дает силы, Духом Святым вдохновляет, иначе Церковь теряет всю свою сущность. И мы, как служители, гибнем первыми. Вот, пожалуйста, сегодняшнее их богословие. И самое главное, что за это время много покаялось там людей, жаждущих спасения, но покаялись люди с юридическим образованием, доктора наук, всякие, но у них бред в голове, потому что они не призваны там этими служителями служить правде Божией, повиноваться Ему одному, водиться Духом Святым. У них это понятие полностью отсутствует. И когда вы помните, им всегда казалось, что вот мы живем в такой советской стране, и мы вынуждены покорно служить властям и с ними сотрудничать, это даст нам выжить. А уж когда пришла перестройка, они выдвинули лозунги и на Украине, и в России, везде, и самые широкие, обширные были, им казалось, что у них способность есть, а вот теперь только у них появилась возможность, им свобода нужна для того, чтобы обращать к вере народов. И они провозгласили лозунги такие: «Украина для Христа». Здесь маршами пошли: «Россия для Христа», там: «Белоруссия для Христа», «Марш во имя Иисуса», «Марш во имя…» А Бог сказал, когда мы можем быть сильными проповедниками? Вы примите силу, когда сойдет на нас Дух Святой. И будете мне свидетелями. Я буду обличать, и Он пошлет Духа Святого, который обличит мир о грехе, а вы поможете нормальным языком понять благодать Божию. И будет это совершаться. А мы сказали, нет, мы вот теперь вот служили, штирлицами стали, теперь Украину для Христа приведем, или там Россию для Христа. Какая ошибка роковая, какое непонимание Писания. И на этом воспитываются сегодня новые покаявшиеся образованные души. И они вот пишут свои статьи, они вроде умные, но они пустые, как шелуха. Там нет духовности, и там вот этот вот есть вот бред. Идти надо в КГБ, идти надо везде. Ну, можно подумать, ну, может быть, это только в России. А вот журнальчик прошу показать, может быть, даже вот это, вот портрет, если удастся там посмотреть. А вот это лицо, тоже из баптистской церкви, современный, на Украине, член церкви киевской, во всех Б, ну, мы по-прежнему всех Б как бы называем, он стал при новом правительстве, вот когда Ющенко выиграл там выборы, и Юлия Тимошенко была премьер-министром, сейчас ее сняли уже, а его назначили Дзержинским, или Андроповым, или Берией, как угодно. И вот он был спецслужбами возглавлял. Вы думаете, он худого дела хотел? А люди думают, что вот с позиции государственной власти это то искушение второе, которое сатана Христу предлагал. Вот вся власть и слава их принадлежит мне, и я кому хочу даю, только ты чуть-чуть вот в рамки впишись, и все твое будет, и Господь отверг это. И нам, как церкви, надо понимать наше место, что когда мы будем иметь силу, когда с нами Господь, и тогда вся сила с нами, вся благодать и премудрость, и Дух Святой работает в нас и помимо нас. А это простое искушение. Кто наставит его? Комендант наставит там вот во всех бы, или кто-нибудь, когда они спецслужбами и составляли, и сейчас этим дышат. Это предательство по отношению ко Христу и Его Церкви. И они этого просто не понимают. Он может быть уважаемый брат, но вот сегодняшнее фарисейство и книжничество ведет свою борьбу с Богом так. И что им Господь всем говорит? «Горе вам, книжники и фарисеи! Горе!» Поэтому держаться истины и так ходить пред Богом, чтобы Он благоволил всегда быть с нами и всегда в нас производил хотение и действие по своему благоволению. Вот сейчас, ведь смотрите, вот если ты сидишь, дорогой, и в это время решается церковная какая-нибудь судьба, и праведное слово угнетается, ты заодно будешь сидеть со всеми, принимать эти решения. Если ты оказался среди торжественных мероприятий, где беснуется дочь Иродиады, этой прелюбодейки. И если она в выигрыше требует головы Иоанна Крестителя или других, принесут тебе на блюде, дорогой, и ты будешь кивать и улыбаться. Потому что нет другого пути, если ты политикой занимаешься, если ты другим царям служишь, а не Богу нашему. Поэтому кровавая наша участь, кровавая судьба, если мы идем, вот как нас сегодня зовут, штирлицами быть, это почетно, это и друг за другом следить, и друг друга убивать, и предавать, и законы создавать, отвратиться от Бога и не знать, что Бог, действительно, его ухо не отяжелело, чтобы слушать, рука не сократилась, что спасать, и Он все это видит и знает. Но, говорит, в день поста вашего вы исполняете волю вашу.